Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Это программа «Пиджаки» и без пиджака, потому что у нас довольно жарко в студии. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну и с наступившим, конечно.
Алаверды.
Так вот, раз уж с наступившим, так вы расскажите с вашей точки зрения, что было главным в ушедшем году, 2016-м.
Я думаю, что главное – это, наверное, нормализация. Вот этим, в общем, политологическим, да, термином я определил вот то, что произошло. Произошла нормализация общественного мнения и политического процесса. Давайте посмотрим, что произошло с Думой после, значит, праймерис, после парламентских выборов. Ушла неадекватная, так сказать, часть, да, конечно, повестки, ушли радикальные заявления, зато пришла, так сказать, профессиональная работа и такие жалобы на долгий рабочий день, невозможность покормить мужей, ну, мы помним все эти истории.
Все-таки, вот когда вы говорите нормализация, и тут же переходите на обсуждение того, что произошло с Думой.
Это не все. Еще. Значит, вообще из повестки ушли агрессивные, так сказать, моменты, ушли какие-то негативные коннотации в отношении различных групп, меньшинств. Показательно в этом смысле, что и послание президента Федеральному собранию, и, значит, его большая пресс-конференция, и особенно его новогодние поздравления были по тону примирительными. Логика такая: мы, как я ее понимаю, мы должны, так сказать, отбросить вот эту агрессию, противостояние, и вместе, так сказать, вокруг повестки развития, это, кстати, формула, которую я в свое время тоже предлагал, ну, я здесь ставлю вопрос о копирайте, но, так сказать, Путин его употребил в послании Федеральному собранию. Так вот, вокруг повестки развития, значит, объединимся. Вот, а, значит, это сопровождается нормализацией во внешней политике. Сколь бы ни были агрессивны, значит, финальные высказывания, некоторые решения, которые принимает и американская администрация, и некоторые наши европейские партнеры, да, тем не менее, тренд на улучшение, скажем, отношения с США, на более благоприятные отношения с другими некоторыми, так сказать, да, странами, он задан, он чувствуется. У такого развития событий, конечно, есть враги и, так сказать, противники. Конечно, это многие деятели Демократической партии США, нынешней администрации, многие деятели германского правительства. Но тренд, тем не менее, как это, нелегок путь, но ветер век, он в наши дует паруса. Нет, и подождите. Сейчас надо воспользоваться этой повесткой для того, чтобы сделать отношения, прийти к новой нормальности, сделать отношения более, так сказать, благоприятными. Так что 16-й год закончился неплохо, я надеюсь, 17-й будет.
И все-таки вы говорите о том, что есть противники у этого, но эти противники за пределами Российской Федерации, а Российская Федерация, здесь все хорошо. Здесь все миролюбивые.
Нет, есть, конечно, видите, у президента колоссальный рейтинг, колоссальное общественное доверие. В принципе, он может его использовать, так сказать, опираясь на этот ресурс, может проводить любую политику. Он заявляет эту, заявляет последовательно.
И поэтому во внешней политике Россия
это... Нет, и поэтому во внутренней политике нет каких-то, значит, вот курс, который заявляет Путин, собственно, этот курс и будет осуществляться. Тут могут быть люди, которые говорят о там каких-то радикальных сценариях, о там борьбе с какими-то там меньшинствами, группами и так далее, но они И раньше не были в большинстве, и сейчас, так сказать, в откровенном меньшинстве находятся. Хватит, так сказать, будоражить публику всякими заявлениями, вот, хватит прессовать активную часть общества, нужно сплотиться вот во имя повестки развития для того, чтобы экономический рост был, ведь это же выбор. Экономический рост может быть вялым, инертным, полупроцентным или полуторапроцентным, может быть энергичным. Значит, вот во имя этой задачи сплотиться, в том числе, кстати, создать благоприятную ситуацию для иностранных инвестиций, которые, кстати, в 2016 году очень сильно выросли. Значит, если ситуация будет более спокойная, не конфликтная, не агрессивная, значит, можно ожидать этого роста
когда
и
дальше. Когда Юрий пишет, с чего это... Да, это прямой эфир, с нами Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Значит, можно через СМС присоединяться к разговору, через Телеграм, можно по телефону звонить 7373948. Так вот, Юрий уже через Телеграм пишет, с чего вы взяли, какие улучшения? Вот вы говорите, рост инвестиций.
Я про инвестиции говорил. Они выросли очень существенно, в 5 раз.
Да, да. Хорошо, тогда Виталий.
В последнюю неделю года пришло 95 миллионов долларов. Это показатели там, 2010 года, даже более ранние. То есть приток средств в российскую экономику, особенно после победы Трампа на выборах, он очень серьезно ускорился.
Виталий пишет, почему... Вот вы говорите про Думу, он говорит, а можно ли Думе доверять, потому что ведь за нее проголосовали, пишет он, менее 50% граждан Российской Федерации.
Ну, это распространенная точка зрения. Я думаю, что легитимность Думы достаточно высока. Ну, во-первых, этот уровень электоральной поддержки, он традиционен для европейских демократий, ничего тут удивительного нет, хотя... Конечно, президентские выборы, наверное, по явке должны быть, выглядеть, так сказать, посолиднее, да, явка должна быть выше, наверное. Но она и будет выше, мне кажется, без всяких, значит, специальных усилий по мобилизации, просто в силу того, что интерес к президентским выборам традиционно выше в нашей стране. Вот. Я, значит, думаю, ведь не только... Так что, думаю, достаточно легитимно. Все дело в том, что... Прошли праймерис, которые изменили структуру элиты и обновили элиту в «Единой России». Вот. И сами эти выборы, они превратили Думу, в общем, ну, не постепенно, способствуют превращению, институционализации российской политики, постепенно превращению Думы в такой активный, самодостаточный институт власти. Поэтому как Думе можно не доверять? Доверие как раз, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Например, доверие к Думе в целом как институт существенно выросло.
Но, с другой стороны, вы говорите о самодостаточной ветви власти, о государственной Думе.
Самодостаточной в институциональном смысле, а не в том, что они диктатура системы.
Вот давайте вернемся тогда к истории того, как работала новая Дума. Ведь эти жалобы на то, что приходится слишком много работать, звучали ровно изнутри этой Государственной Думы.
Но они продолжают звучать.
Они не самодостаточные, они говорят, нас заставляют.
Нет, подождите. Ну, значит, жалобы звучали, и даже Скоробогатько ушел, да, кандидат, депутат, бизнесмен довольно крупный. Видите, люди рассчитывали на традиционную сценарий, схему жизни, бытования в Думе, да, избрался, так сказать, а потом специальные нажимальщики, да, проголосуют. Но ведь нигде же такого нет. В Англии, значит, в сотнях мест вокруг парламента стоят звоночки, которые мобилизуют депутатов на голосование. Они приходят, и надо не только нажать, то есть не нажать, надо выйти в одну из дверей или за, или против. Не выйдешь, депутата нет, значит, к нему будут серьезные вопросы. И вот отсюда, так сказать, главный кнут правительства, главный кнут оппозиции – это кто? Почему кнуты? Потому что их функция, помимо, естественно, нормальной координации работы, их функция еще и протолкнуть в двери побыстрее, соответственно, сторонников законопроекта или противников. Или во Франции, там, да, вот эти две большие чаши, в которые голосуют депутаты законодательного собрания, да, вот ты должен прийти и, так сказать, опустить. Понимаете, это, с одной стороны, традиция, с другой стороны, эти традиции свидетельствуют о том, что члены парламента в Англии или члены национального собрания Франции находятся на своих рабочих местах, понимаете, и голосуют. Поэтому... Это тоже свидетельство нормальности. Ненормально было, когда бегал человек и, значит, на 20 кнопок нажимал. Это ненормально.
Хорошо, значит...
Естественно, когда, так сказать, возвращаются все на рабочие места, возникают разные технические вопросы. И по тому, какая там температура в зале, и по поводу производственной гимнастики, и по поводу того, что, значит, мужьям не хватает супов, и это тоже...
Ну, там же, на самом деле, тоже вырвали из контекста то, что говорили депутаты.
Нет, ну, понятно, это несколько анекдотическое.
Конечно. Ладно, нормализация таких общественных отношений, нормализация, это внутри. Внутри, и выборы и Государственной вовне. Думы как один из примеров.
Из примеров, да-да-да.
Да. Что еще вы бы отнесли к итогам 2016 года?
К итогам 2016 года, наверное, можно отнести изменение городской повестки, вообще ситуации в городах. Вот это решение о том, что, допустим, частное решение о том, что будут, так сказать, другие совсем подъезды, другие входы в дома. То, о чем говорит Путин, чистота, борьба со свалками. Это вот тренд, который, точнее, эти все заявления, эти решения, действия, они показывают, что люди хотят благоприятной среды вокруг себя, вот. И правительство никогда бы, мне кажется, и там местные власти тоже, региональные, никогда бы не приняли решение о том, что нужно там менять подъезды. Ну, это инициатива, точнее, инициатива, позиция Шувалова, да, вице-премьера, что надо менять подъезды, что нужно, так сказать, менять, значит, вот внешний вид домов. Никогда бы не пошла на это власть, если бы на это не было общественного запроса. Люди хотят прибраться, лучше выглядеть. И, возможно, кстати, 2017 год, он пройдет под знаками прибраться, под знаком благотворительности, под знаком очищения от мусора в разных, так сказать, аспектах, от мусора, значит, на улицах и на свалках до мусора в головах.
Юрий пишет, но со сплошными запретами, которые принимает наша Дума, он ее вообще по-другому называет, как Познер обычно оговаривается. Так вот, со сплошными запретами, которые принимает наша Дума, лучше бы они вообще не ходили на работу, народу жилось бы легче. Но ведь на самом деле запретов довольно много, все равно
запретов
остается.
Запретов много, да, но мне кажется, что вот создана, так сказать, такая экспертная панель в Думе, экспертных советов таких тематических, да, возросли требования к законопроектам, нет больше инициатив, которые, ну, скажем так, анекдотические, хотя их вынужден был парламент все равно рассматриваться. Ну, постепенно ситуация меняется, и, еще раз подчеркиваю, как раз опрос ЦИОМ свидетельствует о росте доверия к Думе, это значит, что, во всяком случае, осенью, в осеннюю сессию парламент действовал в верном направлении.
А по поводу того, о чем пишет Виталий, ведь он говорит, не только запретов много, но и новых поборов, налогов, сборов можно. Вспоминает он Платон, сборы на капитальный ремонт.
Ну, ситуация в экономике непростая. Правительство ищет различные новые источники дохода, его можно понять в этом. Вот. С учетом той ситуации, которая в экономике складывается последние там 2-3 года, в налоговой сфере решения могли бы быть намного жестче. Вот, к счастью, обошлись тем, что есть. А сейчас все-таки мы уже, будем надеяться, переходим к росту, и тема налоговой реформы, она сдвигается. И, собственно, об этом и сказал президент в своей пресс-конференции.
Еще сразу несколько человек задают вам вопрос по поводу того, что, подводя итоги года, вы не назвали среди главных выборы Трампа.
Ну, я их, так сказать, затронул, конечно. Выборы Трампа, вот это, так сказать, та самая новая нормальность. Это человек, который будет торговаться, а не грозить, я надеюсь, во всяком случае. Это человек, который пришел из бизнеса, а не с университетской кафедры, не из сенаторского кресла, и не еще откуда-то. Вот. Это человек, который с бизнесом американским, и не только с американским, на «ты». Вот. Я думаю, что, конечно, это благоприятно отразится на отношениях России и Соединенных Штатов. Какое бы давление он ни испытывал, как бы ни укоренена была демократическая партия и ее чиновники, и ее функционеры в американской политике, клан Клинтонов – это, в общем, очень серьезная сила.
Но все-таки, опять же, возвращаясь к последним, в том числе, событиям, ведь Трамп – это человек, который позволяет себе, понимая, кто он теперь в новом качестве, даже во время, когда он был кандидатом в президенты, он позволяет себе пародировать инвалидов, о чем, собственно, говорят теперь даже на церемониях. Это человек, который позволяет себе так или иначе, хотя бы на уровне обсуждения, но заявлять о том, что среди назначений будут назначения родственников. Не проблема ли это?
Ну, все может быть проблемой. Я думаю, что Трамп это человек, несмотря на его возраст, так сказать, новой эпохи в медийном смысле, в смысле реагирования на какие-то значит, требования граждан. Граждане хотят вот этой активности. Они надоели активности, бодрости, отказа от политкорректности, в хорошем смысле этого слова. Вот, в хорошем смысле, значит, этого... Надоело вот эти, так сказать, прилизанные фразы, значит, так сказать, трудно понимаемые простым американцам, да, надоело сглаживание. Люди хотят ершистости, такой ершистости, как ёршик на голове, собственно, новоизбранного да, президента Соединенных Штатов. Они хотят, чтобы он шутил, чтобы высказывался там по проблемам, я не знаю, каких-то групп населения, по там, темам испанцев и мексиканцев, по темам, там, значит, чтобы он, короче говоря, затрагивал то, что долгое время было в Америке табу. Вот он и затрагивает.
Но, с другой стороны, вот сейчас я смотрю за лентой новостей, ТАСС сообщает, американские сенаторы, это срочное сообщение, правда, оно срочное, но все ждали, что это именно сегодня будет, сенаторы предлагают санкции против должностных лиц Российской Федерации и иностранных компаний. Сейчас ТАСС на Reuters ссылается, но сегодня к вечеру ожидаются какие-то подробности, да, того, что, собственно, они предлагают, но первые данные уже есть. Reuters пишет, что в его распоряжении есть краткое изложение документа, который сегодня представят на рассмотрение американского конгресса. Это ведь тоже в некотором смысле ну, что-то новое, да, в американской позиции.
Новое, безусловно, то, что...
Трамп говорит одно, а депутаты,
да,
говорят другое.
Демократическая партия, Обама, уходящий президент.
Ну, так там же и консерваторы.
Государственный тоже. Аппарат.
Ну, республиканцы.
Консервативная часть республиканской партии, безусловно, в конгрессе. Играют до самого против, в общем, игры Обамы, предполагаемой.
Трампа.
Прошу прощения, да, Трампа. Играют до самого последнего момента. Давайте вспомним, как уходил Буш. Он за 3 месяца отключился, собственно. Он и до этого особо себя не утруждал, так сказать. В самые трудные моменты, говоря о том, как он находится на енотов, значит, в Техасе и так далее. Но уж последние эти 3 месяца вообще не было видно. Ну и традиционно американская администрация вот...
Да, это не только Буш так,
да,
себя ведет.
Да, после выборов, между выборами и... инаугурация, обычно это передача дел, это резкий спад политической и дипломатической активности, законопроектной работы. Ну, это понятно почему, потому что все, ситуация-то ясна. Но сейчас все не так. Такой активности не было, мне кажется, и в более спокойное время. То есть вот эта возгонка, она направлена, конечно, и на то, чтобы Клинтон заняла пост мэра Нью-Йорка. Конечно, она направлена и на то, чтобы...
Значит, а вы полагаете, у нее есть шансы?
Есть шансы, да. Она направлена на то, чтобы укрепить, так сказать, позиции демократической партии, значит, в Конгрессе, которые отнюдь не идеальны. А может быть, рассчитывают на то, чтобы общественное мнение, так сказать, возбудить и на этой волне потом выигрывать муниципальные выборы. Вот. Но главное, конечно, это сделать Трампа заложником такой консенсуса. Вот Обама с Клинтон пытаются, ну и там некоторые другие деятели, создать некий консенсус в американской политике. Он антироссийский, он довольно жесткий. Там много, так сказать, компонентов описания этого консенсуса. И, надо сказать, действуют они очень последовательно. Нельзя сказать, что им удается просто все, но действуют очень последовательно, вовлекая спецслужбы и, значит, вооруженные силы, и представителей республиканской партии. Хотя, казалось бы, да, все проиграно. Большинство у республиканцев, Трамп победил. Большинство, я имею в виду, в Конгрессе. Но, тем не менее, игра эта в значительной степени удается. Посмотрим. Трамп, надо сказать, держит удар. Держит удар в том смысле, что настаивает на своем, и я думаю, конечно, будет, когда он займет пост президента, настаивает в еще большей степени. Но, надо сказать, ребята не сдаются, хотя вот в этой своей игре они постоянно ну, играют на грани фола, иногда перегибают. Вот как с высылкой дипломатов, это было мелко. А но... Путин отметил, ответил очень
да, так... но с другой да. стороны, смотрите, Трамп достаточно жестко ведет себя уже вот в новой этой да, реальности. Да. Свои решения он отстаивает, свои...
Ну, те... пока не решения, ну, предложения свои по кадрам. Там, ну, да,
решения-то да. какие-то у него есть. Он говорит, когда я буду, я сделаю.
Сделаю, да.
У меня есть такое... Хорошо. Свои решения, свое поведение он отстаивает, он пытается так или иначе огрызаться, да. если мы вспоминаем про ту же Мэрил Стрип. Но смотрите, 361 пишет, я подписан на нескольких американцев в Твиттере, и я бы не сказал, что они в восторге от его высказываний, скорее в гневе и недоумении. Потом еще один наш слушатель пишет, напоминает, точнее, 581 Игорь, что люди все-таки хотели Хиллари, потому что по голосам-то она выиграла.
Выиграла, она на 2 проиграла. Миллиона, это да. много. Да.
Есть, Трамп находится в такой, в общем, в некотором смысле подвешенной ведь ситуации.
Вы знаете, я думаю, он боец. Ему не хватает рычагов. Когда рычаги у него будут в руках, мы еще увидим, что этот, значит...
Но тогда станет важно, что поддержка больше у Хиллари, разве не так?
Все зависит от того, каким образом... Нет, ну, часто важна уже не электоральная поддержка, она же постепенно, так сказать, эта тема тает, она уходит. Важна здесь поддержка в Конгрессе. Будет ли, оформится ли вот эта внутриреспубликанская оппозиция Трампу? Оформится ли они при голосовании по конкретным законопроектам? Вот важный вопрос. А давить он будет, безусловно, и его политика будет очень жестко содержательно окрашена. Это совершенно точно.
Мы уже заговорили про 2017 год. Ну, а если уйти из Соединенных Штатов Америки, вернуться сюда, на территорию да. Российской Федерации, чего вы ждете от этого года?
От 2017-го я жду, ну, во-первых, той самой повестки развития, вот, я жду, что довольно спокойно пройдут губернаторские выборы, конкурентно, и они, так сказать, послужат основой для роста доверия, интереса к выборам. Я думаю, что как раз детально выработается, да, сказать, постепенно будет выработана повестка президента на выборах. Я президентских, я считаю, что, собственно, мало оснований полагать, что может быть какой-то иной сценарий, кроме выдвижения Владимира Путина, хотя есть всякие конспирологические, конечно, версии и интервью всяких политологов, коллег моих. Вот, я думаю, что год будет спокойный. Инвесторы, очевидно, развернулись, так сказать, в пользу, в сторону России. У нас очень неплохие взаимоотношения с сегодня, да, во всяком случае, с ОПЕК. Неожиданный совершенно произошел разворот Катара, который, ну, сделка по Роснефти, да, который до этого делал ставку, в общем, на террористические, прямо скажем, организации и мешал процессу мирного регулирования на Ближнем Востоке. Есть Ближний Восток, которым мы можем торговать, грубо говоря, да, во взаимоотношениях там с той же американской администрацией. Есть, наконец, интерес инвесторов, я хотел бы подчеркнуть, это почему-то ускользает от внимания. Интерес инвесторов – это серьезный вопрос, он влияет и на курсовую политику, и на репутацию страны и так далее. Но при этом санкционный режим, так сказать, взаимоотношения с элитами целого ряда стран – все это довольно проблемно. Внутри страны повестка, о которой я сказал, это важно ее сформулировать. Есть проблемы, связанные с уровнем жизни. Есть проблемы, связанные с межбюджетными отношениями. И конфликт с Татарстаном в конце, конфликт федерального центра.
Вы считаете, что это можно конфликт именно?
Конечно, конечно. Он в этом смысле очень показателен. Крупный регион, донор, получающий в том числе обратные субвенции за эффективную политику. И вдруг Миниханов заявляет, что раскулачиванием занимается федеральный, публично заявляет, на заседании, так сказать, по-моему, совместном заседании парламента, госсовета, не помню я сейчас.
Я тоже сейчас не скажу.
Ну, в общем, но... это было серьезно публично.
Это не мнение, это заявление.
Это был вызов. Это не мнение, которое он в частном режиме, где-то в частном порядке, это был вызов. Медведев ответил довольно жестко. И я надеюсь, хотелось бы надеяться, что это как бы вот этот, так сказать, выпад и жесткое, так сказать, жесткий ответ федерального центра, что он охладит некоторые в этом смысле стремления, желания конфликтные у целого ряда других руководителей или элит субъектов федерации. Почему? Потому что ситуация в экономике продолжает оставаться напряженной. И у федерального центра должны быть рычаги перераспределение финансовых ресурсов.
А у регионов должны быть рычаги получения денег.
Подождите, есть Татарстан, а есть, значит, крайне неблагоприятные, там, допустим, кавказские регионы некоторые или регионы Центральной России, где ситуация крайне неблагоприятная. Вот, и если центр лишится рычагов влияния, рычагов перераспределения средств в том числе, ситуация может просто быть неконтролируемой. Возрастет протестное движение, возрастет вообще непредсказуемость политики. Понимаете, это вот такого рода вызовы Кремлю, такого рода попытки давления, их надо в самом начале купировать, и это, собственно, Медведевым было сделано в конце года.
Это Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, программы «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. 10 января. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Прямой эфир, поэтому можно звонить. Код города 495-7373-94-8. Это номер телефона. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». А, Виталий, Дмитрий, что-то непонятное получается. Вы говорите, что к нам идут инвестиции, колоссальный интерес от инвесторов. Но в экономике-то спад, народ-то нищает, придумываются новые налоги, новые сборы. Где тогда деньги инвесторов?
Вы знаете, важно понять точку. Может, я, конечно, выгляжу там зажравшимся котом, который не видит проблем, но важно понять точку, когда происходит перелом тенденции. Вот сейчас она как раз, эта точка, мы в ней находимся. Инвестиции пошли, рост промышленный, в том числе рост, восстанавливается. Об этом, кстати, говорил президент. Вот, и ожидается, во всяком случае, специалисты в сфере социальной политики, в сфере бюджетного процесса говорят, что ожидается начало снова роста зарплат, которые около 3 лет стояли, около 2,5 лет стояли на месте. Вот, все признаки роста, начала роста есть. При этом целый ряд сегментов национальной экономики, отраслей сегментов, сельское хозяйство, оборонная промышленность, причем та, которая ориентирована на конечного потребителя, на сбыт, на экспорт, некоторые другие, станкостроения, некоторые другие, они растут. И IT, как выяснилось, огромный у нас теперь сектор, 7 миллиардов только экспорта, о чем дважды сказал тоже президент. В общем, есть точки роста, намечается рост сейчас вот в экономике, он будет реальностью уже в ближайшие месяцы, не годы. Да, в ближайший месяц. И вот сейчас очень, почему я говорю о повестке развития вслед за президентом, очень важно бороться реально за то, чтобы этот рост был масштабным, чтобы этот рост был, вовлекал множество людей, которые бы, чтобы этот рост создавал рабочие места, нормальные, высокотехнологичные, высокооплачиваемые, чтобы была коалиция общественная, политическая вокруг этого роста, вот, чтобы интерес политической элиты был ориентирован на этот рост, а не на там, условно, значит, обливание мочой, так сказать, произведение искусства в сомнительных, надо сказать, отнюдь несомненных. Вот о чем идет речь, понимаете? Вот.
Да, слушайте, ну вы сами об этом заговорили. Значит, надо сплотиться, и об этом вы говорили впервые.
Да.
А чего мы делали первые дни? Мы спорили о том, правильно ли показывают в кино викингов.
Это
было
правда.
Такое?
Было, да.
Мочой обливали, вы вспомнили. Это было до Нового
давно,
года.
Давно, да.
Но это было.
Был.
То есть мы скорее не сплотиться, мы скорее разбежаться по разным углам
собираемся.
Нет,
ну, эта дискуссия, она там в Фейсбуке или где-то еще.
Да почему? Она не только в Фейсбуке. Этот фильм посмотрело сколько народу?
Много посмотрел, да. Ну, так сказать, спорный фильм, не очевидный фильм, но он транслирует определенные ценности.
Но он, похоже, не сплачивает нас. Или мы сами не хотим сплотиться?
Слушайте, ну, все-таки есть большинство или наиболее существенная часть населения, конечно, сплачивает. Понимаете, это вот дискуссия, я тоже не активно участвовал по поводу там новогодних праздников, их телеформат этих праздников.
Ну, это еще одно, что разделяет
да,
нас,
конечно.
Ну,
вот есть люди, есть эстеты.
Я смотрел телевизор, я не смотрел. Да, все, мы с тобой не разговариваем.
Да, есть эстеты, так сказать, их раздражает. Ну, большинство населения, так сказать, благоприятно к этому относится. Потом есть традиции, понимаете? Традиция с маленькой буквы или традиция с большой буквы. Люди привыкли, люди нормально к этому относятся. Есть некоторые компоненты...
Нет, ну подождите, с другой стороны...
Нет, подожди, есть компоненты праздника, да, есть там салат оливье, Алла Борисовна Пугачева, Филипп Бедросович Киркоров и еще там несколько исполнителей, которые маркируют, да, приход этого самого Нового года. Есть там, я не знаю, фильмы «Чародеи», «Ирония судьбы». Ну, слушайте, этот код, вот это все часть национального культурного кода. Это есть во всей стране, в любой стране.
Безусловно, это есть в любой стране, наверное, но мы-то видим то, что мы видим. Есть это желание развития.
Развитие происходит. И вот, кстати, не специалист в области национальной эстрады, но там Лепса, Билана, Лазарева 10 лет назад не было. Понимаете, не было как великих фигур, сейчас они есть. И говорить о том, что ничего не обновляется, это просто ерунда. Или там на том же, в том же новогоднем эфире был, я не знаю, например, значит, Шнуров, да, который тоже поднял за это время. Безусловно. Я к тому, что обновление происходит, главное не потерять формат, которому люди доверяют.
Люди меняются, безусловно.
Но
формат остается. И мы раз говорим о том, что с одной стороны мы хотели бы некого развития, но с другой стороны все больше и больше, и даже в телевизионных программах мы возвращаемся к голубым огонькам, которые были с нами 50 лет.
Были. И вот отказ от этих огоньков, я это прекрасно помню. Вот моя молодость ранняя, да, и ваша пришлась на 87-94 год,
когда начали искать новые формы.
Когда был отказ от этого формата.
А теперь-то мы вернулись к тому, что уже было.
Что было результатом этого? Мы сейчас не говорим о ваших или моих музыкальных пристрастиях или телевизионных. Но результатом была тревога. Люди прямо говорили. Тревожно. Отчего возникли старые песни о главном? Отчего был реанимирован «Голубой огонек»? От того, что был кризис, была тревога в головах в том числе. Понимаете? Люди не могли понять, что происходит, не видели привычного, не видели... И эту тревогу надо было купировать. А иногда эту, так сказать, тревогу нужно купировать десятилетиями.
Но получается, мы купируем эту тревогу возвращением в прошлое, а в прошлом нет развития.
Ну, слушайте, ситкомы некоторые в Америке идут по 60 лет. Если в 62-м году появился «Голубой огонек», если в 71-м году появилась песня «Года моя», ровесница, да, и дай ей бог жить. Умрет политолог Орлов, пусть живет песня. Ну, я шучу, конечно. Вот, значит, если возникла там традиция новогоднего стола в 40-х годах, если появились 70-е, 80-е, те же там «Чародеи», «Ирония судьбы», но они востребованы до сих пор. И абсурдно говорить, что первый канал...
Потому что мы живем прошлым, а не будущим.
Нет, абсурдно говорить, что первый... Нет, это не так. Абсурдно, мы живем, конечно, будущим, каналы те же, так сказать, содержание этих форматов обновляется, безусловно. Абсурдно говорить о том, что первый и второй канал навязывают какую-то повестку через колено людям, которые не хотят этого смотреть. Это неправда. Люди это смотреть хотят, и проводятся, знаете, социологические опросы, проводятся специальные фокус-группы. Уверяю вас, если бы люди сказали, не надо нам «Голубого огонька».
Его бы не было.
Дайте нам шоу, понимаешь, как на телевидении ГДР в 70-е годы. Или как там на американских кабельных каналах. Дайте нам, понимаешь, или дайте нам дискотеку 80-х непрерывно. Или наоборот. Нет. Люди хотят этот формат. И, кстати, сегодня вот вчера Волин, замминистра связи массовых коммуникаций, дал по этому поводу хороший ответ. Не нравится, не смотрите, так сказать. А у нас лучшее телевидение в мире, считает Волин. Ну, здесь можно поспорить, но уж во всяком случае качество развлекательных шоу, между прочим, несопоставимо.
Это легко проверить и сравнить.
Да, посмотрите ТФ1, посмотрите английские каналы. Вот, это просто же, это скучно и провинциально то, что там...
Хорошо.
Да.
Вы говорите о том, что люди хотят в прошлое, хотя бы потому, что там есть какое-то понимание того, как все было устроено.
Да.
Среди прочего.
Да, да, вот есть такое понятие, оно мне не очень нравится, но тем не менее, точка сборки. Вот точка сборки формата, она там эта точка сборки.
К сожалению или к счастью, 581 пишет, мы идем в будущее, а голова у нас повернута при этом
это
назад.
Это всегда так. Традиция, она позволяет двигаться вперед. Консерватизм, подлинный консерватизм, это не в смысле консервов, как Черчилль когда-то говорил. Вот консерватизм в смысле консервов, это страшная вещь. Консерватизм, это как раз движение с опорой на традицию. Мы привлекаем инвестиции, мы ищем новые форматы там, в экономике, мы стремимся развивать IT-сектор и так далее. С опорой на что? На фундамент ответственности, опыта и тех самых традиций, в том числе, кстати, традиций телевизионных. Люди, массы, они перемены вообще и развитие, они всегда связаны с небольшой частью населения. Они всегда осуществляются небольшими группами населения.
Но небольшие группы населения не смотрят телевизор.
Да я не про это. А когда эти перемены осуществляются, когда идут структурные и социальные реформы, когда ускоряется развитие, основная часть населения должна что? Быть спокойна за то, что...
Хорошо.
Система не рухнет.
Хорошо.
Вот и все.
Основная часть населения должна быть спокойной и понимать, что происходит.
Вот.
К примеру, хорошо, давайте вернемся в конец 2016 года. Мы на территории Москвы, а расширяется зона платной парковки.
Да.
Вы, как население, вы представитель населения, вы понимаете, что происходит?
Я здесь имею некоторую претензию к московским властям. А претензия заключается в том, что расширение это происходит всегда по одному сценарию. Сначала представители мэрии департамента транспорта заявляют, что ничего не планируется. Потом говорят о том...
Что депутаты просят или нет, население.
Потом, да, депутаты просят, хотя там были заявления, между прочим, муниципальных...
В этот раз были уже заявления муниципальных депутатов.
Нет, а были заявления раньше, что они не просят, что это мэрия их...
И сказать... в этот раз тоже они говорили, что больше того, они даже там не голосовали,
да,
так, как говорят,
да,
якобы.
Вот, вот, вот. Это серьезная, кстати, проблема. И она на муниципальных выборах, между прочим, всплывет обязательно. Так вот, значит, потом второй шаг мы обсуждаем, третий шаг... Значит, есть воля, значит, четвертый шаг, принимается решение. И, конечно, люди видят эту игру, да, понимают, что это игра, а не, обще... не учет интересов общественного мнения. Вот. И, в общем, это кому-то кажется смешным, кому-то кажется, кого-то раздражает и так далее. Это, ну, то есть можно понять такой ход, сделанный однажды. И проглотить даже. Но это происходит годами. И люди понимают, что это, вот скажем, то, как действует департамент транспорта, это постоянно основано на дезинформации общественного мнения. То есть людей...
Вы так это называете?
Конечно. Людей по определенной схеме, значит, в чем-то убеждают. Причем последующие заявления и решения всегда противоречат ранее сделанным. Вот, это так называемая тактика окна Вертона. Сначала невозможно, а в финале все за это. Но это получается неуклюже, и очень много, так сказать, претензий. Есть социологические службы, которые фиксируют якобы одобрение, значит, политики парковочной. Есть социологические службы, которые этого совсем не фиксируют. Вот, но, на мой взгляд, это одна из, с точки зрения... Ну, то, что порядка в городе стало больше с там, уменьшением количества машин, это несомненно. Но то, что население недовольно, и то, что значит, это на муниципальных выборах, в повестке муниципальных выборов, в активности муниципальных депутатов, групп населения, что это проявится, это совершенно, так сказать, для меня несомненно. Я думаю, мэрия сейчас это осознает. Этот вызов и некоторые другие. То, что Метельский сменил сейчас Гончара, то, что происходит укрепление там... всяких структур, это все не случайно. Они видят этот вызов. Муниципальные выборы, они, еще, они намного будут для власти опаснее, чем мэрские.
Но мы опять возвращаемся к тому, как на это реагируют. Ведь мы же знаем, что одно из последних решений...
Я считаю, что надо действовать более ответственно. Надо говорить о том, что это нужно для города. Но если... Мы же видим, что политика именно такая проводится. Там ограничение въезда, увеличение платы, значит, и так далее.
Но тогда
значит,
люди будут более недовольны, чем
ну
сейчас.
Что? Ну и что? Зато ты проводишь честную политику, ты свой... Честность – лучшая политика, да, знаменитая формула. Значит, ты ее приписывают там Яблоку, но она более древняя имеет происхождение, и не российская. Вот, и, значит, ты зато своих сплотишь. У тебя есть шанс опереться на большинство. А так большинство говорит, они что-то там мутят, лгут, понимаете? Вот что люди. Люди не понимают ясности политики, ясности повестки.
Хорошо,
ты скажи, мы будем это делать? Вот у нас есть недовольные, живут там в центре, значит, какие-то там...
Теперь парковки у МКАД, поэтому есть недовольные, видимо, и рядом.
Все мы знаем, да. Ну, условно, какие-то группы, которые недовольны. Мы это знаем, мы с ними ведем диалог, но мы проводим политику в интересах большинства. Она такая-то, в нее входит там расширение платных парковок, мы это будем делать и с пути этого не сойдем. В этом есть логика. И, кстати, жители тех же спальных районов в значительной степени такую логику могут поддержать. Но... А когда вот это вот, значит, вчера обсуждаем, сегодня, может быть, ведем, сегодня... Это политика, понимаете, спрятаться за какие-то группы, которые на самом деле так не думают. Это нелогично, но, на мой взгляд.
С другой стороны, я опять все-таки хотел бы вернуть вас к тому, как они реагируют
да,
на это.
Да, при этом надо признать, и это объективный факт, митинг против парковок, который Компартия проводила...
Он был немногочисленный.
В декабре он был немногочисленный, в 6 или там в 5 раз меньше, чем в 15 году. Он не стал...
Но было холодно.
Ну, слушайте, это другой уже вопрос. Он не стал частью федеральной повестки, ему было до этого потеплее.
Но потом было решение Мосгордумы о том, что даже нет, такие но, встречи
до этого в районах особо никакой активности не наблюдалось, в отличие от 2015 года. Значит, на мой взгляд, вот это решение больше двух не собираться, ну, шутка.
Даже конечно. Встречаясь с депутатами.
Да, это решение ошибочное и тоже может стать проблемой на муниципальных выборах.
А когда муниципальные выборы – это повестка этого года,
да, 2017. Конечно, вот тогда этих встреч не избежать, а когда людям, извините, несколько месяцев не рекомендуют встречаться, а потом на выборах, ну, в общем, посмотрим. Это, понимаете, коммуникацию, значит, можно утратить, но она потом к тебе вернется. Это большие вызовы, большие угрозы. А муниципальные выборы, они очень сильно распределены по городу. Это сотни людей,
сотни кандидатов. И это будет кандидатов. В сентябре 2017
да,
года.
Да, да.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это была программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.